Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофонов Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И снова перед нами лежит книга отца Максима и Аннушки Сапрыкиной. Анна Сапрыкина, педагог и многодетная мать. И книжка, уже которую программу мы идем прямо по этой книге. И вот сегодня мы решили взять такую тему, как подготовиться к свадьбе, предложение руки и сердца, благословение родителей, свадебные обычаи, ЗАГС, венчание и брачный пир. Ну, наверное, отец Максим, я начну с такого спорного, по-моему, для нас, для всех вопроса. А нужно ли вот такой вот пышный ЗАГС, венчание, вот эти залы, которые снимают хоры на венчании и так далее. Да. Если вообще, когда молодые люди встречаются, но они, как правило, еще не сделали там карьеру, еще у них нет столько денег, они могут годами, наверное, откладывать свадьбу, чтобы накопить на красивую.
Я встретил одно короткое видео в социальной сети, где в одной из социальных наших отечественных социальных сетей, где как раз говорится о том, сколько стоит самая минимальная свадьба. То есть, ну и там раскладывается костюм, платье, кольца, ресторан на 30 человек или 20 человек, и сумма примерно 600 тысяч рублей в Москве. Вот примерно так, самое минимальное. Самое дорогое здесь, кстати, вот платье, ну и часто заказывают фотографа дорогого или видеографа, то есть делают хорошую фотосессию именно двух людей, а все остальное не так важно. Угу. Вот такое ощущение, кстати, вот дополнить вопрос Анны, что свадьбу порой устраивают родители для себя, чтобы как-то это сделать большое и пышное.
Много. Я все-таки... Не, мы можем сразу со свадьбой, но я хотел бы подчеркнуть, что до свадьбы еще надо добраться, да. Если мы движемся таким образом, как вот вы прочитали, то я хотел бы отметить, что для современного обычного человека, даже, в общем, иногда ходящего в храм и считающего себя православным, в общем, даже являющегося православным, и православного человека, который хочет, чтобы у него все было прям по-православному, не то, что у него все есть, как у всех, а вот еще он православный, как какая-то такая, ну, что сверху добавка, да, одежда такая, а именно если он хочет свадьбу по сути, то надо свадьбу по сути православной, то надо понимать, что вот этот путь между принятием каких-то решений и уже тем, что мы обсуждаем, сколько стоит конкретно
на большой путь может пройти.
Где и как, вот, довольно разный путь. Дело в том, что для обычного современного человека путь к свадьбе выглядит следующим образом. Мы где-то познакомились, потом мы встречаемся, вот, потом через какое-то время мы говорим, ну, переезжай, что ли, ко мне, или давай к тебе, то есть мы съезжаемся, мы начинаем вместе жить, вот, и через какое-то время, вот здесь уже начинаются вопросы, надо накопить на свадьбу или не надо накопить на свадьбу, через какое-то время, иногда год, два, три, пять, 10 лет встает вопрос о свадьбе. Этот образ вот такого добрачного жития, пути такого к свадьбе, он пропагандируется у нас везде. Из каждого утюга, во всех женских сериалах, во всех книжках всяких, это где точно. Угодно. Именно вот это у нас сейчас самый распространенный путь к свадьбе. Сначала познакомились, немножечко полюбились, потом переспали, потом съехались, и потом, может быть, мы женимся. А может быть, и не женимся.
А девушка переживает. Почему?
А иногда юноша переживает. Да, слушайте, вот. Поверьте, иногда бывает и наоборот.
Да,
я совсем
знаю.
Недавно... был свидетелем истории, когда люди 20 лет вместе прожили, уже у них дети, считай, взрослые, вот, и, в общем, мужик все время тянул ее, в общем, к свадьбе, а она все время была не уверена. Вот, то есть 20 лет люди вместе прожили, детей прижили и воспитали, почти вырастили. Вот, и потом, значит, вот, собственно, вот откуда я об этом узнал, пришла ко мне женщина посоветоваться, что все-таки, может, лучше уже пора замуж выходить или еще не пора. Вот, то есть вот обычная на самом деле история.
Что
это? История не православная. Я вот что хочу сказать, что это не православная история. Никакого, ну, и если там типа спим, не спим, оно как-то еще вроде даже очевидно, наверное, да, то вот эта тема съезжаемся, не съезжаемся, то есть у нас совсем другая схема. Да? То есть люди встречаются, по сути дела, почти как брат и сестра, гуляют вместе, там, за ручку держатся, и все на этом, в щечку целуются, до момента, когда они принимают решение, что они стали теперь женихом и невестой, мужем и женой, что все, я... Раньше это знаменовалось таким обрядом, как обручение. То есть люди обручались публично, по нынешним временам, публично объявляли себя женихом и невестой. После этого, соответственно, на обручении в церкви происходит первый поцелуй. Прямо в церкви, да, то есть как бы...
Это вот то, что сейчас в храме происходит, вот это действие, которое в конце храма, да, батюшка, обручение?
Да, да. А потом да. Сейчас уже... оно уже с 19 века соединено с венчанием. Да.
То есть все это в один момент происходит.
И это вообще, с одной стороны, понятно почему, потому что церковь к обручению относится... с точки зрения обязательств жениха и невесты, примерно так же, как к отношению мужа и жены. То есть, если мы обручились, то уже все.
И кольца носят.
Кольца носят. Они потому и называются, вспомните, как они называются кольца-то? Обручальные. Это знак того, что я принадлежу другому человеку. И, ну, даже если сейчас это не отделяется в большинстве случаев, я знаю приходы, где люди пытаются, ну, я, например, у себя, если есть знакомые мне молодые люди, пара какая-то, я совершаю обручение отдельно от венчания, и ничего плохого я при этом не делаю. Там, где этого не делают, ну, я, правда, знаю, в Москве таких приходов несколько,
это в храме, прошу прощения, что перебивают, в храме обручение
в храме происходит? Конечно, в храме, да-да-да-да-да, точно так же, хор поет, все как бы происходит. Красиво, да, только, ну, если вы когда-нибудь были на венчании, я думаю, были, я не к вам, а к нашим радиослушателям обращаюсь, да, то вы видите, что вот как Сергей сказал, часть действия вначале происходит как бы ближе к входным дверям. И потом уже жениха и невесту проводят внутрь, ставят на полотенце, на рушник, да, и все вот такое под там, венцы.
Велевластное пение,
да,
слава тебе,
вот,
Боже.
А вот эта первая часть обручения, она вообще, на самом деле, это отдельный обряд. Но даже если его совершают потом и вместе, на самой свадьбе, то я знаю приходы, на которых вот этого самого Ванечку и эту самую Машеньку условную, их объявляют женихом и невестой перед всеми. Вот, например, в приходе царевича Дмитрия такое точно есть, и еще в некоторых приходах. То есть прямо в воскресный день настоятель просит этих двух молодых людей подойти к нему, ставит их нам вон после проповеди, говорит, вот Маша и Ваня, Ваня и Маша, они решили пожениться. Наверное, летом или там осенью еще пока до конца, может быть, но они уже жених и невеста. Просим их воспринимать в этом качестве и помолимся о том, чтобы у них все это сложилось и чтобы они это свое благое намерение в жизнь провели.
Это как в древней церкви было.
Да, ну, на мой взгляд, он очень частный, я никому его не навязываю. По сути дела, это и есть обручение. Ну, как бы, и что бы тогда не обручить, можно и обручить, что я и делаю обычно. Но, конечно, со знакомыми людьми, не просто люди с улицы пришли и говорят, вот мы хотим там обручиться. Вот, у нас, как известно, к своим совсем другое отношение. И это правильно. Вот, если я их знаю, я их... могу обручить, а потом уже когда-нибудь, там, осенью, зимой, когда они соберутся, соответственно, можно... Кстати, вот один из авторов вот нашей совместной книги, мы вдвоем с Аней ее написали, я в свое время именно так ее с ее замечательным мужем Дмитрием обручал отдельно от венчания. Она тогда заканчивала обучение, и они обручились, а потом, после, там, через полгода, по-моему, Ань, прости, если я что-то путаю, вот, и дочерей своих я точно так же некоторых отдельно. Вот если есть решение уже принято, а свадьба вот будет там через несколько месяцев. Это же особый такой, знаете, вот вайб, как говорит сейчас молодежь.
Вот, а что это дает?
Ты ходишь уже с кольцом, ты уже обещан и обещана другому человеку, но вы еще жених и невеста, а не муж и жена. Муж и жена вы еще побудете, дай бог, много десятилетий вместе. А вот жених и невеста официально, все, мы уже принадлежим друг другу. Уже пути назад нет.
То есть ты не становишься женихом или невестой в тот момент, когда ты сделал предложение, и
вот.
Она согласилась. Так, что
ли? Ну, нет, на самом деле, а что нас делает вообще, по большому счету, мужем и женой или женихом и невестой? Есть несколько очень важных вещей. Что нас делает мужем и женой? Не штамп в паспорте и даже не венчание в церкви, я сейчас очень крамольную вещь могу сказать, а две простых вещи. Во-первых, обещания, данные друг другу, и второе – публичность этого самого действия. То есть, соответственно, мы обещаем друг другу хранить любовь и верность и делаем, объявляем друг друга публично женихом и невестой или мужем и женой. Дальше по этому поводу, если мы говорим про мужа и жену, устраивается тот самый брачный пир. Та самая свадьба, она и обеспечивает эту самую публичность, да, то есть, и поэтому, например, я знаю множество, не хотел я уже к свадьбе переходить пока, но попробую, да, то есть, вот поэтому часто на свадьбу, на венчание в каких-нибудь молодежных организациях или там, если человек сколько-нибудь известный в приходе, приходит не только узкий круг близких друзей и родственников, а приходят все. И храм такой полный, да, какая-нибудь там молодежная нынешняя организация, Якиманка там или Лествица, да, 300 человек у них только вот на собрание приходят, и на венчание битком набитый храм, как на Пасху, да.
Отлично.
Понятно, и тут же всем при выходе там где-нибудь поставят столик, да, нальют газировки или шампанского, какие-нибудь пироги готовые раздадут, еще что-нибудь, да, то есть все и этот пир в таком экспресс-варианте, а уже куда-то там покушать отдельно, посидеть можно и узким кругом, но вот эта вот публичность самого свадебного действия, или почему мы кольцо-то носим, зачем вот мы носим кольцо, вот Сергей на пальце у вас, как, для чего? Да, а для того, чтобы все понимали, что вы женатый человек, вы не свободны, это вот важный такой знак для всех.
Вот даже иногда в общественном транспорте вот едешь, смотришь, какой красивый молодой человек или красивая девушка, и взгляд невольно на руку, замужем или женат, ну, как прекрасно.
Это важно, поэтому вот эти все знаки, эта публичность, она, это не что-то второстепенное. Это принципиальный такой момент. И поэтому обручение или что-то подобное, делающее нас женихом и невестой, собственно, открывает нам путь к свадьбе. И вот понятно, что свадьба может откладываться. Хотя церковью, в общем, установлены определенные сроки.
Есть, если, да, какие-то сроки?
4 года. Если нету каких-то супер-супер уважительных причин, но даже если есть супер уважительные причины, то данные даже друг другу в церкви на обручение обещаний и публичность этого дела, если брак по инициативе одной из сторон почему-то откладывается, 4 года. По канонам церковным. Вот.
Ну, большой срок, на самом деле.
Мариновать человека нельзя. Ага. Вот. Потому что на обручении не оговаривается, когда, да? Вот. Ну, иногда оговаривается. Мы вот там, я например, всегда спрашиваю, когда обручаю, а когда у вас свадьба? Ну, вот осенью мы планируем. А почему вы откладываете? Вот почему не сейчас? Ну, вот мы, потому что нам надо то-то, 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 мы вот эти вопросы решаем, это еще что-то. И осенью будет замечательно. Ну, прекрасно, да? То есть есть план, как это, карта дорожное пути от нынешнего состояния к браку. Вот. А это понятно, это естественно, это совершенно нормально. И это совсем не похоже на, как я уже сказал, существующую систему добрачных отношений, когда мы уже, по сути дела, являясь друг другу мужем и женой, почему свадьбу откладывают? Это все, что денег накопить, еще что-то, это все отговорки на самом деле. Именно потому, что решение окончательное не принято. То есть люди, с одной стороны, живут уже семьей, даже уже детишек нарожали, а с другой стороны, решение не принято. И это, конечно, сумасшедшая мина замедленного действия под отношения, под чувства, под любовь.
Вот если обручение состоялось, и потом отношения расстроились, ну, там, через 2 месяца. Что происходит? Это таинство вообще обручения?
Нет, это обряд.
Это обряд.
Да, что? Но именно по той причине, что, собственно, церковь всегда считала, что обручение нерасторжимо, как и брак, а по факту, вот тот вопрос, который вы сейчас, Сергей, задали, это случается, именно поэтому обручение и прицепили от отдельного обряда, еще в 19 веке прицепили его к венчанию. И поэтому я тоже не всех подряд обручаю, а, собственно, тех людей, только в которых я могу быть по-настоящему уверен. Я знаю, срок уж мой измерен, на что продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Понятно, что мы не можем быть уверены ни в чем, но мы понимаем, да, что люди не просто так вот, они типа понравились друг другу, обручаются. Обручимся на всякий случай. Да нет, вот это не... В таком случае я, конечно, не обручаю.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. отец Максим и Сереж. Я хотела рассказать историю. Она произошла на Западе, когда я жила в Швейцарии, и она меня страшно поразила. Там, значит, двое людей, ну, они не будут слушать радио «Веру», поэтому я могу сказать, что это там Лоренс и Франсуаза. Вот я с ними познакомилась, и они в это время уже жили, наверное, лет 10 вместе, но почему-то не женились. А у меня как-то мозги были так настроены, что вот если живешь вместе, значит, надо жениться. И я говорю, почему же вы никак не поженитесь? Они, Франсуаза говорит, мы как-то not devoted, мы как бы еще не такие преданные друг другу, чтобы... В общем, они все ждали, когда вот придет вот это чувство, что вот они друг для друга. 10 лет ждали, потом даже больше, по-моему, 15. Потом Лоренс уехал в Америку, встретил там девушку, тот же на ней женился, и как бы и все, понимаете?
Да, вот это очень такая ловушка, западная, мне кажется. Чаще всего для женщин, ага, это ловушка, которые думают, что если, значит, мы уже вместе живем, то мы уже, то, типа, он уже мой, и, в общем, на самом деле, конечно, у нас уже, считай, мы муж и жена, и мама с папой, мы сказали, и друзья, мы вместе. На самом деле, это ложная история.
Хотя если... при этом соблюли вот эти два правила, о которых мы говорили. Сказали друг другу, как бы, да, ну, наверное, жить вместе.
Ну, вот нет, они честно признались, как она, devoted, да, то есть, как бы мы не решили до конца. В том-то все и дело, что мы до конца не решили.
Но обществу они показали. То есть, одно
условие. Но надо четко понимать, что если все-таки, по большому счету, мужчина влюблен, и если нет никаких прямо вот по-настоящему объективных препятствий, они иногда бывают. Редко, но бывают. Если прям объективных препятствий нет, а кто-то один не торопится в ЗАГС, говорит, да-да-да, конечно, но когда-нибудь, вот мне надо еще там в чем-то для себя, то, скорее всего, вы для этого человека чемодан без ручки. Бросить жалко, нести неудобно. Вот, и можете обманывать себя сколько угодно, что вы ему очень сильно, или ей, соответственно, очень сильно нужны. Исключения бывают. Но, ну, как бы, когда дело заканчивается браком, и действительно у нас мы видим, что большинство браков в нашей стране, как и во всем мире сейчас, заключается именно по этой схеме. Вместе живем, но надо понимать, что большинство сожительств таких браком не заканчивается. В том-то все и дело. Что решение не принято, и, соответственно, я... Вот, понимаете, я часто слышу этот довод. Ну, надо же попробовать. Ну, надо же попробовать пожить вместе и посмотреть.
А вдруг мы не подходим?
Вдруг мы не подходим. И речь даже не о какой-нибудь там сексуальной несовместимости, а вообще вдруг мы вот друг другу не подходим. И здесь самая главная ловушка. Потому что, я не знаю. Если я пробую, то я не вкладываюсь по-настоящему. Ну, такой закон, как бы. Если я могу, вот, допустим, я там взял щенка из приюта, да, и, ну, все нормально, подходит, ну, пусть поживет, да, и я... А представьте себе, что если вы не можете его назад отдать, а он, значит, не очень, этот щенок, вы же все равно будете в него вкладываться изо всех сил, чтобы вот хоть что-нибудь приличное из него сделать. Представьте себе, что вам ребенка вашего можно сдать в детский дом, и это вообще нормально. Что, ну, что-то будет не так, ну, отдам его на воспитание там государству, сдам его, и все. Вот ночью, маленький ребенок, вот зубки у него режутся, он не спит, да, если я не могу скинуть его бабушке, я уж не говорю, ладно, про детский дом, да, потому что мне завтра с утра на работу, что я, как я буду в это вкладываться? Да я все пересмотрю, я буду смотреть, что ему дать, как его успокоить, какой там фенхель, укроп, или каким, чем ему десна эти самые намазать, я буду искать способ, облегчить себе жизнь, потому что я никуда спрыгнуть не могу. А если я могу спрыгнуть или его спихнуть, то я и вкладываться не буду. Именно поэтому люди, которые вот так вот пробуют, они как бы не вкладываются, они именно пробуют. Ну, убеди меня в том, что я должен на тебе жениться. Или, ну, давай, заставь меня поверить, что я готов выйти за тебя замуж. То есть такая вот эта демо-история, типа я в позиции выбора и ожидания.
Демо-история.
Она губительная для отношений. Тогда как ты обещание дал, все, ты перед Богом и людьми при венчании обещал хранить любовь и верность до гроба. Все, ну, как бы, ну, хочешь, не вкладывайся, но ты жить будешь в аду, а будешь вкладываться, глядишь, ну, хоть как-то что-нибудь приличное получится.
Отец Максим, а вот, ну, я понимаю, что венчание — это таинство. И мы, тот, кто прошли это таинство, они, ну, знают вот это ощущение во время венчания, да, какое-то необыкновенное. Ну, а ЗАГС? Вот мы с мужем в юности такие неформалы были, еле дошли до этого ЗАГСа уже, просто потому что, ну, мы не понимали, а зачем это нужно? А что нам даст этот штамп в паспорте?
Ну, надо понимать, что лет 50 назад или 30 даже ЗАГС – это было одно, сейчас ЗАГС – это, в общем, совсем другое. И совсем недавно, ну, на мой взгляд, абсолютно неправильную инициативу, но Валентина Ивановна Матвиенко опять выступила с очередной законотворческой инициативой осложнить разводы. Вот, как будто это что-то изменит для людей нынешних. Но тогда это имело значение, да? То есть, если ты женат, то все общество, не законы даже, а именно общество, родня, близкие, друзья, на работе, везде, партком, исполком, правком, соседи по дому, все, если ты вдруг развелся, то ты фу какой, ты прям фу какой. То есть, по сути дела, ЗАГС выполнял эту самую функцию венчания, заключения брака. Сейчас этого нету, разводы максимально легкие, никакое ужесточение законодательства ничего здесь не изменит, поэтому я считаю эту инициативу бесполезной. Но, значит, смысл-то в чем? Что такое ЗАГС? Это запись актов гражданского состояния. Вот у меня родился ребенок или родился, я что делаю? Я иду в ЗАГС и получаю свидетельство о рождении. Зачем? Потому что мы становимся вместе с ребенком теперь объектами нашего семейного законодательства. Да, я вот умру когда-нибудь обязательно, все мы умрем, да, и мои дети или внуки пойдут и получат, я надеюсь, что жена пойдет и получит свидетельство о смерти. Вот, и это как бы ей нужен будет этот документ, потому что имущественные какие-то там наследные дела, да и вообще как бы пенсию надо перестать платить будет на меня и так далее, да. Это вот можно ли сказать, что государство родит ребенка или заключит мне какое-то рождение ребенка, да, или убьет меня? Да нет, конечно, это просто регистрация. Вы купили машину, пошли, получили на нее соответствующий документ. Так вот, вы женились, это надо зарегистрировать. Все. В общем, современное общество и государство, и церковь так на это и смотрят. Просто вы должны, ну, как бы официально перед государством быть в соответствующих отношениях, потому что вы являетесь объектами семейного права. Все. Это важно, но очень второстепенно.
Сережа, а у тебя разные были чувства, вот когда ЗАГС и когда венчание?
Да вот скажу честно, что... Была такая история у меня с росписью. Наверное, можно о ней рассказать. Во-первых, для нас ЗАГС это была проблема. Нам было совершенно все равно на него, но необходимо было для выполнить венчания. Не то, что для венчания, но мы больше планировали венчание, нежели вот этот ЗАГС. И, например, я вот тогда жил в городе Сергиево Посад. И,
что, прям твой Посад?
Я в Посаде жил.
Ну, ты Сергий, да, Сергий?
Ну, да, и пока я...
Твой Посад.
В собственном Посаде.
Нет, он преподобного Сергия.
А, преподобного Сергия.
Я там так...
Понял, простите.
Родился там. Вот, и в Сергиево-Посадском ЗАГСе не было дат на регистрацию. Мы говорим, так нам не надо этой регистрации, можно просто там как-то... Ну, в общем, поехали мы в Хотьково. Там было посвободней. И там абсолютно ЗАГС какой-то, как будто подъезд в какой-то дом многоквартирный. Ничего особенного. Внутрь пришли. Ну, все-таки ЗАГС и ЗАГС. Купил костюм, не такой дорогой, попроще. Она себе надела белое платье красивое, но не свадебное такое, что-то вроде вечернего. Вот мы собрали семью, очень близких только людей, и пошли, расписались, нас там, зачитали нам речь, сказали друг другу «да». Даже очень мило и интересно. Я, кстати, впервые в жизни вообще это действие видел. То есть для нас просто людей, которые в церкви с рождения, особенно те, кто в священнических семьях или очень православных, скажем, вот это действие, оно никогда не играло какую-то важную роль, скажем. Так, мы шли только к венчанию. И венчанием была как раз та самая отправная точка нашей семейной жизни. Хотя потом, через пару лет, я так говорю: слушай, так мы муж и жена с тобой не с даты венчания, а с росписи. Она такая: да. Я говорю: ну да. Она говорит: а почему мы вместе не жили? Я говорю: я не знаю.
Нет, а потому
мы даже не понимали этого. Так было запрограммировано просто.
Нет, когда вы становитесь мужем и женой, вот это ключевой вопрос. Когда вы становитесь мужем и женой? Я сегодня в программе уже сказал.
Когда мы сказали друг другу
«да». И... Ну, вот там было второе условие. Публично об этом объявили. В нашей культуре эта публичность определяется брачным пиром, бишь свадьбой. Вот, и поэтому...
А родителям зафиксировать, когда свататься ходил?
Например, если бы мы были какими-нибудь каннибалами с острова Тумба-Юмба, да, то, возможно, эта публичность определялась бы тем, что мы кого-то съели. Если мы были атеистами в Советском Союзе, да, то никакого венчания, соответственно, не предусматривалось, а вся обрядность, мы не можем без обрядов, нам нужна эта публичная обрядность. Для чего она нужна? Чтобы мы одинаково понимали, что происходит. Обряд дает единое понимание происходящего, является символическим глубоко.
Значит, мы публично заявили о себе как раз в ЗАГСе.
Как о муже и жене.
Да, получается, в ЗАГСе заявили.
Не знаю, может быть.
Я папе, маме...
Я могу про себя сказать. Да, я был некрещеным, когда женился. Угу. И, естественно, для меня свадьба была ЗАГСом. Там была женщина с епископской панагией, с гербом Российской Федерации на груди. Да, нам играл Мендельсон, были гости. Потом, значит, мы поехали, мы фотографировались, мы поехали в ресторан. Удивительным совершенно образом после фотосессии на Воробьёвых горах, традиционной для тогдашних советских московских свадеб, мы зашли в храм Троицы на Воробьёвых горах, поставили свечки. То есть даже вот, так сказать, хотя я абсолютно... атеистически был настроен, да, и понятно, что моя семейная жизнь отсчитывается с этого дня, когда мы сыграли свадьбу, расписались, и все стали, мы стали для всех мужем и женой. У нас была первая брачная ночь, и все как полагается. А потом я обвенчался через 2 года, когда я покрестился, я сразу побежал венчаться. Но это уже не была свадьба. Как бы венчание для меня не являлось началом моей семейной жизни, и не было свадьбы. А при этом, например, мои дочери, венчавшиеся, они, я даже не знаю даты их и росписи, я не уверен, что они помнят об этом,
вот
как
оно.
Ты сказал. Да, они пошли куда-то в будничной одежде, расписались,
да, так и
зафиксировали
делают.
Просто документально. Причем, знаете, у детей священников есть свой блат. Никому не рассказывайте, это большой секрет. Да, если от обычного человека мы требуем, чтобы он принес нам перед венчанием свидетельство о браке, если мы его не знаем, а я своих детей знаю, как бы, и кто-то, я даже не помню, кто из моих детей, кто-то до росписи венчался, кто-то после росписи венчался. Вообще, вот этот момент росписи, он был, как я вот его и описал, абсолютно формальным, и неважно, был он до или после. Ну вот вы помните, когда у вас сколько детей? 2, Сергей, да?
2.
Вы помните даты, когда вы получали свидетельство о рождении?
Да.
Серьезно?
Ну, просто вот младшего родили в Москве, а там прям в роддоме дают свидетельство о рождении.
А, ну это когда прям в роддоме. Аня, вы помните, когда вы брали свидетельство о рождении?
Вот старшего помню, я ходила, это было тяжело на самом деле для меня.
Ну, это какая-то вот такая очень второстепенно дополнительная история, хотя, конечно, и до сих пор есть семьи, я хотел бы в следующей части нашей программы об этом поговорить, вот, для которых ЗАГС – это гораздо более значимые вещи, чем те, о чем мы сейчас с вами говорим.
Напомним, что сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. У микрофонов Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Не переключайтесь, вернемся через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». В гостях у нас протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева.
Итак, в первой части программы мы узнали, что совсем по-разному к браку относятся люди, которые больше ценят венчание, да, и регистрация в ЗАГСе, ну, не к браку, а именно к регистрации в ЗАГСе, это лишь ворота вот туда, где можно, чтобы их повенчали.
Да, мы хотели еще поговорить о родительском благословении.
О, да,
и о том, для кого вообще вся эта свадьба. Сергей так, между прочим, упомянул, что, может быть, это родители для себя устраивают.
Ну, иногда...
Да-да-да, нет, это важно. Так, важно так понимать, чья свадьба, такое. Кто устраивает, это прям принципиально.
Кто платит, того и свадьба.
Точно, да. Поэтому все зависит очень сильно от возраста, состояния. То же самое касается родительского благословения. Да, понятно, что если мы...
Пока далеко не ушли, расскажу. Я был на одной свадьбе, где папа очень любил казачий один ансамбль, а дети его, в принципе, казачьей музыке отношения никого не имели, но папа такой был рад, что выдает дочку замуж, что весь всю свадьбу пели казаки. Я не думаю, что в этот момент молодые что-то чувствовали, но вот папе захотелось. Вот такая была свадьба казачья.
Смотрите, есть определенные традиции, да, и некоторые традиции, они, будучи обусловлены какими-то практическими, понятными причинами в прошлом, переехали к нам сюда и поэтому кажутся странными и даже необязательными и являются. А некоторые, они выражают суть. И они поэтому важны. Если раньше недели две ходила сваха к моей родне, и наконец благословил меня отец, да, и было мне 13 лет, это одна история, да, когда, по сути дела, сама невеста или сам жених не принимают особого участия ни в выборе себе мужа и жены, ни в организации, ни дело даже не в деньгах, которые там платятся или не платятся. Это действительно некое не личное, не частное дело, а это общесемейное дело, да. Одна семья породняется с другой семьей. Ну, примерно как это, я не знаю, Нарышкины с Меньшиковыми, да, это такое вот клановое дело, да, это семейное дело. И говорить о том, что это вот личное дело Ванечки Меньшикова, это, в общем, никто их и не спросит. Как старшие решили, так оно и будет, независимо от того, сколько тебе лет даже. И поэтому, конечно... Чего, когда, с кем, как празднуем, это решали старшие. Вот отцы сели и договариваются о том, как мы 3 дня будем гулять в одной деревне, а потом еще 3 дня будем в другой деревне гулять. И именно потому, что это публичное дело, да, и дети там сидят, по сути дела, статистами. Вот сейчас это, конечно, не
нам
так.
Не переконочевало, к счастью, я бы сказала.
Это да, традиция. Это историческая как бы история, историческая история, здорово, масло масляное, но в этом есть своя боль. Потому что вот этих тысячелетних законов, что свадьба – это дело не личное, а это дело семейное, их никто не отменял. У меня, например, был один друг, который решил повенчаться, православный, а семья у него была не очень церковная или даже совсем не церковная, и вот он меня, даже не как священника, то есть я на его свадьбе просто стоял, и еще 2 человека было. Вот такая совершенно камерная свадьба, до сих пор помню, в Троице в Листах они венчались, вот, а потом мы к ним приехали к нему домой с его молодой женой, вот вдвоем еще 2 человека гостя было, вот, и он сел на телефон, это было еще время проводных телефонов, и начал обзванивать всех: приезжайте ко мне, я женился. То есть он сначала, он думал, что ему все это не надо, что это его личное с женой дело, ну и самых близких людей, кого он готов, с кем он готов это все разделить, а потом, когда он женился, и все. И не смысл, что ему там нужны были лимузины, там, я не знаю, голуби, какие-то вот большие истории, да, то есть понятно, что и тут же приготовили, что было, как бы, но все равно к вечеру народу собралось человек 30. Вот, и он такой, что я дурак их всех не позвал.
Кто же горько кричать-то будет, да?
Да, то есть... А это в нас прошивка, это есть, что свадьба – это дело вот публичное. Я об этом уже не первый раз сегодня говорю. Именно этим и определяется, муж мы и жена или нет. Если мы вдвоем на необитаемом острове, то да, мы никому об этом не рассказываем. Иногда люди живут в этом большом мире, как будто они на необитаемом острове. Ну, мне жаль этих людей, если вдруг они, и у них нету в этом мире людей, с кем бы они хотели разделить радость создания своей собственной семьи. Правда, искренне жаль. Я сейчас имею в виду настоящие свадьбы сейчас, потому что по большей части, вот я как священник довольно много венчаю, я понимаю, что люди сейчас часто венчаются, уже прожив 10 лет, 15 лет. То есть это не прям свадьба, а это именно венчание. Вот, ну, как у меня было – Хотя, например, я тоже на это событие, на венчание, и мы, вот я сейчас смотрю фотографии, как столы вместились, да, в нашу квартиру. То есть там ни ресторанов уже, ничего такого не было, просто столы, но мне важно было и венчание разделить.
Радость разделить.
Эту радость, да, то вот... Так же, как вот мы в начале нашей программы сегодня говорили, да, про молодежку, да, когда у тебя есть друзья, и ты всех зовешь на венчание, да, ты не можешь всех потом позвать на шашлыки куда-нибудь, хотя и такие варианты есть, да, когда там, а поехали не в ресторан, а поехали там на природу, да, пока Роспотребнадзор не запретил весну или лето, да, значит, выйдем на шашлыки, да, и, значит, там отгуляем, соответственно, нормально. Нормально, ну, либо действительно вот всех кормим какой-то, там, по маленькому пирожку или по пирожному раздаем, шампанское или сок разливаем, да, а потом уже куда-то мы там поехали. Или даже вообще никакой отдельно потом дополнительно условно ресторан на домашней свадьбе нет. Вот прям у нас сейчас часто такие свадьбы бывают, кстати, хотя сами свадьбы стали реже. У нас есть небольшое помещение при храме, не какой-то банкетный зал, ну, человек там 50 можно, бывает, посадить. Нет ни плиты, ничего. Ну, люди прям купили какие-нибудь пироги, еще что-нибудь там, пирожные, ну,
сейчас открыли можно сок. Много чего заказали.
Да, готовой еды много, заказали, и тут же там пару часов посидели, а потом на самолет, на рейсе куда-нибудь там поехали в свадебное путешествие в Мурманск там, вот, или, не знаю, в Салехард, к морю.
Ну да,
красиво же, обь впадает.
Почему нет?
Да, в океан.
Очень дорого, кстати.
Да, ну красиво невозможно.
Да. А мы про благословение родителей.
Да.
Вот самое главное.
Вот тонкий момент. Вообще прямо сказано в Священном Писании, что благословение отца созидает дома детей.
Кстати, это очень легко потом жить, когда ты знаешь, что тебя благословили.
Да, это не пустая история.
Это просто реально освобождает тебя, вот какой-то, не знаю, камень просто с тебя падает. Просто у меня был опыт некоторый. Я общался с девушками, которые, ну, скажем так, не нравились моим родителям, и я даже услышал, как это говорит: «Серёж, мы не знаем, как тебя будем благословлять». Это мне мешало общаться потом с этой девушкой. Ну, видимо, это воспитание, атмосфера, вайб вот этих вот священнических семей. И вот когда она вот нынешнюю жену встретила, и произошел разговор с родителями, как раз я понимал, что я получу благословение, и то, что это благословение будет, и наша семейная жизнь тоже от этого как бы будет лучше. Это было очень приятное ощущение, скажу вам честно.
Это
благословение родителей, да.
А у нас с вами не было такого, да? Я же тоже не была церковлённой человеком, когда женился.
А тут же не обязательно быть воцерковлённым.
Знаете, благословение, оно может восприниматься по-разному. Ну, например, моя теща, она, ей было очень важно нас благословить, она была верующим
человеком. Иконы благословила.
Да, она благословила нас иконой, и прямо все прямо по правилам было. Я был не крещенным атеистом, но я все равно этот момент очень хорошо помню, да, что мы когда договаривались заранее, кто, чего, как, кто выходит, как мы едем, она прямо вот настаивала на том, что этот вот момент, что когда Лариса выходит из дома, что она вот мы... Когда я приехал за невестой в дом, да, что у нас такая была история, она разная бывает, но вот мы уже потом ехали в одну, вот она нас благословила, и мы с этой иконой прям, соответственно, в ЗАГС там и поехали.
А у меня сначала, я дома одевался, вот я подготовился, должен ехать за невестой, за своей женой, и у нас есть определенный угол дома, где иконы, которые от дедушки достались, ну, древние достаточно, и вот там был некий такой разговор. Я стоял перед иконой, мама с папой мне сказали напутственные слова, немножко, кажется, даже поплакали, вот, да, благословили иконой, поцеловались там как бы, и потом я поехал. Это, вот я сейчас это вспомнил, скажу вам честно, я забыл про это, вот вы сейчас это напомнили, это очень трепетно. Вот без этого, мне кажется, ой, как тяжело стартовать.
Конечно, но все равно вот мама с папой мои, они тоже как бы, ну вот благословение там крестом нас, они не осеняли, вот этого всего не было.
Но даже просто вот приветствовать
выбор. Но они одобрили.
Да, да.
И мы, например, после подачи заявления в ЗАГС, А это был момент, ну, по сути дела, вот для меня, я сейчас думаю, что это было внутренне, да, это был момент, по сути дела, обручения. То, что мы подали заявление в ЗАГС, это был момент обручения. И мы потом поехали домой к моим родителям, мы там посидели, они все это одобрили, они как бы вот это вот одобрение, принятие невесты, вот в качестве уже невесты отношения соответствующие, добрые слова, что такое благословение, да, благие слова. Добрые слова сказанные. Ну, вот были они, вот, ну, как была не церковная история, да. Но бывают ведь ситуации, когда родители против по той или иной причине. Ну, вот, например, священническая семья, да, я вот решу кого-нибудь из моих, а я же могу, я же чем старше становлюсь, тем дурней, решу кого-нибудь из своих сыновей, вот выберу ему невесту, скажу, вот тебе невеста,
дочку ты женишься. Другого батюшки.
Ну, например, да, или там что-то такое, выберу и скажу, вот тебе, а он скажет, нет, и решит жениться на ком-нибудь.
А вы скажете,
кого выберет сам? Я скажу, нет тебе благословения, да, имею я на это право? Нет, не имею. Это важно понимать, что я не имею, я не могу не благословить. И поэтому, если вдруг какой-нибудь дурной родитель по какой-нибудь там дурной причине, именно дурной причине не благословляет...
Но они благословят уже именно оформившуюся пару, готовую...
Ну да, не одобряет. Да,
надо сработать на опережение немножко пораньше. Другой...
Нет, есть очень важный момент. Допускайте. Если ваши родители не лежат в сумасшедшем доме прям конкретно, не являются какими-нибудь асоциальными элементами, вы не находитесь с ними, не дай бог, конечно, никому, но бывает всякое, в каком-то там категорическом разрыве и не общаетесь, то вы, ваш сыновий или дочерний долг, вообще-то к ним прислушиваться. Это прямо очень важно понимать не в контексте даже нашего сегодняшнего разговора о свадьбе, а вообще, да, то есть вот я сложившийся человек, мне 60 лет, у меня внуки в количестве 11 человек, но у меня живы родители мои, дай бог им многих лет жизни. И если они мне что-то говорят, ну, например, вот папа мне 2 листа замечаний по поводу моей книги написал, очень доброжелательных, конструктивных. Папа всю жизнь проработал с текстами. Да, он профессиональный педагог и профессиональный...
После того, как вы издали?
Нет, он уже... Пришел. Я ему не заранее дал это. Но он 2 листа мне собрал. И я понимаю, что из этих 2 листов... тоненьким папиным каллиграфическим почерком исписанных, то есть это много, вот половина точно по делу. Понимаете, да? То есть прямо половина по делу. И мне интересно, мне важно. Это не значит, что все, что папа или мама скажут мне по поводу моей жизни, моей деятельности, я обязан исполнять. Вот, понимаете, благословение, совет, одобрение – это не вот армейское разрешение, как отец сказал, так и будет. Особенно, ну, в современном мире и для взрослых людей, да. Ну, его мнение мне важное. Мне, например, мой сын один сказал, говорит, пап, я сам буду выбирать себе, конечно, жену, но я понимаю, что твое мнение будет для меня важно. Что я не могу привести тебе вот так вот, знакомить, не в смысле в дом, они не собираются, это правильно, жить с нами, как бы, вот что я не приведу в семью, в такую большую нашу, хотя у нас нету какой-то вот межпоколенческой административной связи, я не вмешиваюсь в дела своих детей, что кого угодно. Да, моя мама, например, говорила всегда, что она, я, говорит, всегда молилась, я понимал, что вокруг тоже там вот как-то, ну, естественно, девушки какие-то, это же как у девушки могут быть ухажеры, она никогда не вмешивалась в этот вопрос, она говорит, я всегда молилась, я всегда боялась, что кто-нибудь какая-нибудь тебя нехорошая женщина там окрутит, ты там еще куда-нибудь попадешь, и я молилась. Вот моя мама как бы атеистка, да, когда вот благословения нету, но она молилась о том, чтобы мне достался, дальше все как в том анекдоте, да, я молилась, чтобы Бог дал мне хорошего мужа, и Бог дал мне хорошего мужа. Муж не молился, ему досталась я.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. Ну что, мы к брачному пиру-то, с которого мы хотели начать, перейдем.
Как хотите, можем.
Да, можем. Вот, может, мы про венчание, может, еще не поговорили, а как-то особенно. Вот я считаю, что венчание должно быть очень ярким, пышным и, можно сказать, в каких-то разумных границах, немножко пафосным. Потому что мы сегодня, батюшка, упомянули, что образ жизни некий навязывается, в кинематографе особенно. И, кстати, образ венчания западный, когда отец ведет дочку к алтарю, все сидят красиво, играет музыка, и вот они подходят, говорят какие-то клятвы. Это вошло в обиход.
Наших. Это хорошо.
С одной стороны, это красиво, неплохо, и, наверное, имеет место быть, но мне это не нравится. Я считаю,
не
что...
нравится.
Да, но я считаю, что венчание наше тоже очень хорошее таинство, очень прекрасное, если его тоже организовать, при этом, конечно же, молитва на первом месте, но тоже, допустим, цветы красивые, красиво одеться, пригласить красивый хор, не так уж это и дорого.
Нет, одно другому же не противоречит.
Абсолютно. И здесь вот в какой-то степени вот в храме должно свершиться большое торжество. Вот, ну, я не знаю, как-то я очень много венчаний спел в своей жизни, разные видел ситуации, и видел даже очень маленькие собрания людей, но было так тепло и хорошо, и всегда делаешь его, значит, они любят друг друга, поэтому было хорошо. Вот, есть такое. А есть очень огромные такие, когда собирается очень много людей, родственников, друзей. Это тоже приятно и радостно. Это, ну, вот как здорово, какие большие семьи. Поэтому, мне кажется, тоже вот таинство венчания обходить не нужно. Если вы до него дошли, то сделать это красиво.
Нет, это все. У нас, конечно, разрушено единое традиционно-культурное поле. Единства нету.
Ну, вот
поэтому
да.
Есть всякого рода разная обрядность. Начиная, все это начинается, и где-то распространен там выкуп невесты. И не обязательно это какую-то бутылку местному алкашу у подъезда, да, например, это может быть, как жених проходит еще, он приехал за невестой, да, и какие-то конкурсы ему там братья и сестры устраивают, например. Может это быть, может не быть.
Но это очень весело, на самом деле.
Весело, да, чем веселее и разнообразней, тем всем остальным, кроме жениха и невесты, прикольней.
Вот мы поехали выкупать наше семинарское братье в студенческие годы, выкупать невесту моего одноклассника. И там ее подружки невесты говорят: хочешь пройти дальше, спой песню про лето.
Да, отлично.
Что мы спели? Мы спели «Многое лето, много».
Да. Все, ну, пошли нет, дальше. Это все, если
это очень
всем
весело,
это нравится,
здорово, да.
Это важно. Тут как бы такой важный момент, что все эти предварительные истории по нынешним временам обязательно нужно согласовывать с женихом и невестой. Дело в том, что вот по моим наблюдениям враг рода человеческого ссорит родных и близких людей на двух ключевых в нашей жизни мероприятиях. Это на свадьбах и на отпеваниях. В одной ситуации рождается новая семья, в другой ситуации человек рождается в вечную жизнь. И поскольку есть всегда, ну, почти всегда, среди родни, близких, иногда сами люди, абсолютизирующие ту или иную сторону обрядов, то часто они говорят, надо вот так или нет, вот так, вот это обязательно, нет, не обязательно, кто-нибудь скажет, вы зеркала не завесили, значит, вы там, ну, какое-нибудь суеверие предлагают, mm-hmm. Авторы говорят, да это суеверие, ах так, и понеслось, да, вот на свадьбе то же самое. Поэтому, чтобы никто не обижался, по-хорошему, вот этот предсвадебный, как правило, месяц, а то и два период, как мы что делаем, какими, ну, начиная с мелочей всем понятных, да, в каких цветах мы все это празднуем.
Тут, наверное, молодые сами там должны решать.
Вот, да.
То есть родители должны...
с молодыми надо согласовать.
Родители должны прийти, а как вы хотите?
Даже плейлист, который потом там свадьба будет играть, потом уже где-то там, где мы будем сидеть, это все по-хорошему надо проговаривать в конструктивном таком ключе. Поэтому, значит, кто-то где-то замечательно везет, начиная еще, да, с досвадебных вещей-то, да, вот вы говорили про западную традицию, да, кольцо, которое дарится при, когда молодой человек делает предложение, да, он дарит кольцо, там вот это вставание на коленочку и все такое прочее. Но не было у нас этого даже в помине. Не знаю, Ань, вот мы про это вообще даже не слышали, что такое это есть. Вот в 80-е я женился 40 лет назад. Ну, не было этого даже близко. Потом появилось.
А что было?
А ничего не было. Вот не было вот этого самого кольца, которое дарит жених невесте.
То есть это заявление в ЗАГС было, да?
Ну да, ну потом оно появилось и стало совершенно неотъемлемой частью. Плохо ли это?
Это красиво.
Да нет, все, что красиво, исполнено смысла, почему бы и нет?
Я так делаю.
Да, это здорово, но при этом я знаю ситуации, когда жених говорит, не буду я такого делать, как бы, и вот пусть они там договариваются. И пусть родственники в это дело не лезут. Он сказал, вот, ты там не подарил или там не сделал, да. Пусть они договариваются, что у них будет. В некоторых ситуациях папа точно так же, как вот на Западе. Вот мы и у Сергея, у вас, и у меня. Я сам ехал домой к невесте, там ее оттуда забирал. Были какие-то традиции вот эти наши выкупа, да. И, то есть я прям заранее знал, у меня в багажнике там, прости меня, господи, водка лежала. И я знал, что дядя Вася...
Хороший хочет.
Местный колдырь. У, вот тогда одна была одна. Да. Вот это выбора особого не
было. Вам повезло.
И надо будет откупаться. Вот, иначе он тебе наговорит, ну, как это,
ну, гадости. Ну, да, там могут перекрыть соседи дорогу, вот,
дороги,
например,
соседи перекрывали дорогу, и надо было обязательно, соответственно, спиртным от них откупаться. Вот такие вот, а где-то жених не едет за невестой домой, вот, а папа привозит невесту прямо к храму. Такое тоже есть, и нельзя сказать, что это что-то неправильное. И в некоторых случаях, там, жених и невеста вместе приехали, я сейчас говорю про венчание, которое вот прям со свадьбой настоящей соединяется. Да, в некоторых случаях жених с невестой приехали по гражданке, все равно в храм, есть комнатка, там, невеста за час приехала, там ее переодевают, накручивают и все такое прочее, а где-то невесту торжественно под колокольный звон, как архиерея, встречают. Папа привез к входу, и жених вышел встречать ее, вот как архиерея встречает, да, настоятель. Вот священник с крестом, и жених встречают, крест тут вот дают целовать прямо тут. Папа вручает свою дочку жениху, и они дальше идут со священником в храм, вот почти как на архиерейской службе, потому что... И хор-то поет что-то похожее, да, там типа...
«Гряди, гряди, от Ливана невест».
«Гряди, гряди», да, вот, то есть поэтому очень по-разному все это может быть. Дальше, на самом венчании где-то, значит, завязывают жениху и невесте руки вместе полотенцем, каким-то таким рушником.
А в румынской церкви еще есть венчальные родители, как крестные. Выбирается семейная пара, крепкая семейная пара, которая... Я был на такой свадьбе в Молдавии, Румынии, там так принято. Сзади молодых стоят... Вот эта семейная пара держит, кстати, свечи большие, чуть ли не диаконские, и они как бы такие восприемники, которые будут их направлять в семейной жизни.
Да, такая у нас традиция тоже есть. Такая традиция в некоторых случаях есть. Не просто венцы подержать кто-нибудь. Я, кстати,
не понимаю, зачем их держать.
Венцы держать, да, это традиция дамского общества, в смысле городского общества российского, там, начала 20 века, когда шляпы вот эти безумные были у дам, да, и поэтому венец, понятно, держать надо. А если это платок какой-то или что-то такое, как это называется, они, я не знаю, какие-нибудь
вот
там...
У молодежки лествуются очень красивые венцы. Они просто тоненькое такое, красивое, как царская такая. Вот,
во многих что-то храмах вроде как... есть и виза... Я однажды очень венчал красиво. В Троицке городе там замечательные, специально для храма индивидуально приготовленные венцы. Они такие византийские, они чем-то, я не знаю, на кипу похожи. То есть такая шапочка или на вот как вот у...
Знаете, как эльфийские такие
да, кроны. Там еще, тоже, наверное, да, там тоже какие-то диадемы еще. Да на здоровье. Это может быть что угодно тоже, да. Традиции есть разные. Где-то обруч, кстати, даже в Софринском.
Вот обруч, точно.
Да,
вот
так, обруч очень красиво. Да. Вот как они захотят тоже, как в храме есть, это все можно как бы согласовать. И
сейчас самые... очень много внешних факторов, потому что доступен фотоаппарат, красивый видеограф. Это да, все вот это... создается вот...
Опять, ну вот смотрите, мы сразу упираемся в то, с чего Аня сегодня начала. А сколько у вас денег? Да, да, поэтому да, да, если да, денег недорого, много, да, да. Ну, я опять, видеограф стоит денег.
Ну, раз да? в жизни же.
Ну, и люди вот так и размышляют.
А
вот раз в жизни
начала,
это Сережа, есть,
раз
а
жизни,
сейчас
они
денег нет.
Лет будут копить
на а денег
деньги.
Реально нет. Вот,
ну, да.
И поэтому, вот смотрите, если деньги... Опять вопрос. А вот мы сейчас эти, там, я не знаю, сотни тысяч мы их потратим на свадьбу, или мы лучше...
Не дай бог, кредит купим. Еще возьмут. Да.
да, или там еще что-то. Это всегда проблема. И об этом тоже надо договариваться. Потому что запросто в семье может оказаться человек, который неплохо фотографирует. Но при этом вот, слушайте, у меня тоже моя история. Никаких видеомагнитофонов не было, но мой дядя, царство ему небесное, он вот тогда в ЗАГСе оказалось, что нам предложили услугу съемки на видеокамеру. Mm-hmm. Именно не на кино, тогда сам дядя снимал кино на такую вот камеру, прям вот как во Вторую мировую показывают, корреспондент бегает и снимает. А нам предложили, это было черно-белое, А он предложил, там предложили видео, и это стоило сумасшедших денег, 50 рублей. Я инженер на сотню рублей, больше я не получу. То есть по нынешним деньгам это 1050, наверное, вот прям на 1000 умножай. И мы, естественно, зачем нам надо? У нас и видеомагнитофона-то никакого нет, и смотреть нам это не на чем будет, да? Зачем нам это все, это сумасшедшие деньги тратить?
А сейчас жалеете?
Дядя настоял и оплатил.
А, вот как все.
И я думаю, как же классно. Потому что со звуком то кино, которое он снимал, оно без звука, оно черно-белое, оно классное, потому что это ж только в ЗАГСе, он везде с нами ездил, и у меня поэтому вот это документальное свидетельство, как вообще вся свадьба прошла, кто гости были потом, как ресторан, как танцевали. Этого всего на видео нет. Есть кино, которое мы потом, естественно, оцифровали, перегнали, но есть настоящее видео со звуком, с цветной картинкой, как мы в ЗАГСе, соответственно, расписываемся. За сумасшедшие деньги, но вот не жалко. Ну, дядиных денег, не мои же.
Вот, но... Дети смотрели же это видео, да?
Конечно, смотрели. Конечно, смотрели. Но важно, что, опять, есть вещи действительно обязательные. И то, о чем вы пожалеете, если вы этого не сделаете. Вот каких-нибудь голубей не выпустите. Это очень второстепенно. Да, будут голуби, не будут голуби.
Лимузин, кстати, очень пошлый сейчас по нынешнему тренду.
Вы всегда можете себе это устроить. Не мне вам рассказывать, когда денег-то немного, а сделать можно классно. Может, жених с невестой, вот у меня тоже этих историй много, да, поехали потом без машины, на городском транспорте, прямо невеста в красивом платье, жених, и где-то куда-то поехали, там, то ли в Коломенское, то ли еще куда-то.
На метро. Отлично, это очень красиво,
кстати. Фоткались, классно, да. Все вокруг на вас смотрят, все говорят, многое лето, там, даже Горько, там, еще что-нибудь, то есть это даже больше даст, чем вы возьмете какой-нибудь лимузин дорогущий, да, и соответственно, эти деньги куда потратите. Поэтому вариантов много. Важно, чтобы вот с чем я, Сергей, согласен, это то, что это должно быть красиво и запоминающе, и не обязательно дорого.
Да потому что это мы должны говорим о том, что это должно быть один раз в жизни.
Да.
Вот не надо думать, что это что-то еще
и
когда-то повторится.
Понимать,
вот надо запрограммировать да, что себя, что вот ты сейчас вот с этой женщиной, с этой девушкой, вот ты женишься сейчас, это фотографируешь и будешь показывать своим правнукам. И вот к этому бы вот хорошо было бы прийти нам всем.
Аминь.
Спасибо большое. С нами и с вами протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. У микрофонов Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
Спасибо. Поговорили о свадьбах, об обручении, о венчании. Очень интересный разговор.
Продолжим?
Много вспомнили.
Продолжим, да.
Да, всего доброго.
Храни нас всех, Господь.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».